Равномерный ход событий был нарушен в день, когда мы должны были выйти к заставе. Кстати, Лерт оказался прав. Снега в горах действительно оказалось немного. Только мне и этого хватило, чтобы его люто возненавидеть. Ненависть к снегу у меня проявилась в тот же день, когда я первый раз на него наступил. Можно даже сказать, что я его не возлюбил после первого шага. Холод, по крайней мере для меня, был просто зверский. Уже через пару часов я беспрестанно шмыгал носом, а пределом моих мечтаний стало желание вновь оказаться где-нибудь поближе к центру империи, там, где сейчас тепло. Так вот, буквально за час до прибытия на место стоянки легиона, передние шеренги стали останавливаться одна за другой, пока не остановились абсолютно все. «Что происходит?» – поинтересовался я у стоявшего рядом со мной Варлда. «Не знаю», – настороженно ответил тот. По Варлду было видно, что подобная непредвиденная остановка ему очень и очень не нравится. Видя некоторую нервозность в поведении своих старших товарищей, я и сам почувствовал волнение. «Раньше такого не было?» – на всякий случай решил я уточнить. «Нет», – качнул головой Варлд. «Мы доходили до места стоянки, а генерал и пара капитанов отправлялись в сторону заставы. Там до нее не больше получаса. День-два отдыхали, затем уже разбредались по ущелью». «Так мы разделимся, что ли?» – ляпнул я от удивления, прежде чем успел подумать. «Конечно, не такой же толпой ходить. Делимся по 2 сотни и разбредаемся по округе перехватывать тех, кто тут лазает без законного на это дело разрешения». Во всем этом стоило кое-что уточнить. Ущельем здесь называли всю гору целиком, вернее ту часть горы, которая была проходима для людей. Нам предстояло патрулировать лишь немногим меньше 1000 верст. Нас самих чуть больше 2000. Разделение по 2 сотни, и получается, что каждой группе предстояло патрулировать линию длиной почти в 100 верст. Хотя некоторые группы не будут превышать и 100 человек, поэтому территория патрулирования сокращается и довольно ощутимо. В горах не так много мест, где можно пройти, поэтому такую территорию довольно легко держать под контролем. Также меня просветили, что летом по ущелью лазает целый легион, а зимой лишь усиливается гарнизон самой заставы. Зимой мы все служим подобием мяса, которое может хоть и не больно, но все же покусать. Так думает очень много людей, и так совсем не думают Арвард со своей компанией. Я, конечно, теперь тоже в нее вхожу, но никогда дела касаются военной стороны вопроса. Здесь пользы от меня почти никакой. Наконец стала известна причина остановки, и он и послужил десяток всадников, которые преградили дорогу легиону. «Не нравится мне это», — хмуро покачал головой Варл. «Что-то сейчас будет». Произошло не то, что я ожидал. К нам подбежал какой-то парень, не даже не спросив моего имени, передал приказ немедленно явиться пред светлые очи всеми любимого генерала. Находясь в некотором замешательстве, я тем не менее бодро подбежал к переднему строю. «Эрл!» – бодро хлопнул я себя по груди, останавливаясь рядом с Арвардом. «Прибыл по вашему приказанию». Помнится, раньше я чувствовал себя до ужаса глупо, каждый раз говоря «Эрл», «так точно», «никак нет» и прочие фразы, властвующие в военном жаргоне. Теперь для меня это стало чем-то настолько обыденным, что просто перестал обращать на них внимание. «Вольно», – величественно махнула рукой Вейса, не дав Арварду сказать и слова. «А еще расслабься и получай удовольствие», – в полголоса добавил капрал, бывший тут же. Как же без капрала? Собственно, у меня уже давно сложилось впечатление, что звание капрала Карст носил лишь единственно из желания поиздеваться. Ведь больше вряд ли, когда выпадет возможность орать на генерала прямо в лицо. Вот он и пользуется этим с чувством и нескрываемым удовольствием. В стороне от простых солдат собрались все капитаны. Арвард, Карст, искусники, а теперь еще и я. Причем, если в курсе того, что у генерала и видящих ко мне особое отношение были практически все, то вот насколько оно особое, не знал никто. Именно поэтому на подначку Карста у половины капитанов заметно вытянулись лица от удивления. Ведь ни для кого не секрет, что капрал практически на каждой тренировке откровенно издевается надо мной, из-за чего у многих сложилось впечатление, что Карст меня люто ненавидит. Просто никто не был в курсе моих физических и умственных способностей, а издевательства представляли мой индивидуальный темп тренировок.
«Тогда, капитан Нейдлинг, я прошу приступить немедленно!»
Первый нож поймал я, а второй успел перехватить капрал, уже готовый к чему-то подобному.
«Вы когда-нибудь это прекратите?» – раздраженно спросил Миствей.
«Никак нет, Эрл!»
– довольно произнес я, возвращая кинжал Вейсе.
«Еще и кривляется!»
– убито покачал головой Арвард. Стало понятно, что мне пора выходить из тени, иначе Миствий, Капрал и Вейса вели бы себя совершенно по-другому. Быстро бросив взгляд на генерала и задействовав психосенсорику, я уловил, что от меня требуется. «Ну что же, будет тебе маленькое представление».
«Так зачем меня позвали?»
– шмыгнул я носом. «Во всем, что касается непосредственно дел военных, я ничем помочь не смогу».
«Как знать, как знать», — усмехнулся Арвард, пристально глядя на меня.
«Да понял я, понял», — ответил я ему глазами на его выразительный взгляд. Смотрели на меня все, из-за чего я стал чувствовать себя весьма неуютно. За прошедшее время я несколько привык к вниманию к своей персоне, но оно все равно изрядно меня доставало. «Так меня просветят, в чем дело, или нет?» Несколько раздраженно спросил я.
«Видишь ли, нам поступило очень интересное предложение».
«От тех людей?» Кивнул я в сторону всадников, судя по всему, терпеливо дожидавшихся нашего ответа.
«Именно».
«И чего они хотят?»
«Хотят они того, чтобы мы на 2 дня разбили здесь лагерь и не вмешивались в дела заставы».
«Анализ?» «Нет, ошибочно». «Анализ?» «Нет». Несоответствие данных, анализ, итог. Так-с, все становится понятным. Значит, в данный момент на заставу нападают или штурмуют, как там это говорится по-военному, штурмуют, и им нужно еще 2 дня. Думаю, они прекрасно знают о нашем легионе, и именно поэтому решили предложить сделку. Действительно, зачем уголовникам жертвовать своей жизнью ради империи, обрекшей их на смерть? Здесь, раз они дошли до предложения нам, они должны были подстраховаться и на случай нашего отказа.
Крис?
С любопытством посмотрел на меня Арвард. Подожди. Отмахнулся я от него и принялся ходить из стороны в сторону, натаптывая дорожку в неглубоком снегу. Так, на чем я остановился? На отказе. Вряд ли можно было перебросить много войск по эту сторону хребта. А значит, большая часть штурмует со стороны западных ворот заставы. Восточная группа вполне допустимо тоже может штурмовать, но основная задача этой группы – отрезать гарнизон от остальной империи. Много народу на это дело не надо, но и нельзя действовать совсем уж небольшой численностью. Предполагаю, что моральная сторона вопроса при осаде имеет довольно важную роль. Скажем, гарнизон зажат с 2 сторон, и находится в отчаянии. Здесь есть 2 самых оптимальных варианта развития событий. Первый – люди могут ожесточиться и биться до самого конца, желая как можно дороже продать свою жизнь. Или второй вариант – они уже смирились со своим концом, то есть толку от них немного. Вот только этим нападающим нужна еще пара дней, а значит люди не хотят сдаваться просто так, и оказывают соответствующее сопротивление. Это вновь возвращает к мысли об отказе. Попытка решить дело без лишней крови подразумевает под собой явное наличие здравого смысла. Поэтому без страховки дело обойтись не могло. Мы говорим им твердое «нет», и нас, по расчетам, во всех смыслах хоронят вражеские искусники. Естественно, не сразу, а чуть дальше, буквально через 0,5 версты. На данный момент легион остановился на довольно широкой части ущелья, можно сказать плато, которое сужается лишь впереди и предоставляет идеальный шанс разобраться со всеми нами единым махом. С другой стороны, почему они сразу не завалили проход? Возможно, неизвестные нападающие предполагают, что после заставы они двинутся дальше? Разорение окраин империи, я бы сказал, довольно опрометчиво с их стороны. Ведь на западе рассредоточено два легиона, поэтому они рискуют нарваться на довольно ощутимое сопротивление. Или они на это и рассчитывают? Непонятно. Мало данных. «Есть Соков?» – спросил я у Арварда. Через пару минут я так, чтобы не видели всадники, через трубу, сокращающую расстояние, разглядывал вход в узкую часть ущелья с плато, на котором мы сейчас и находились. Увиденное меня не слишком обрадовало, но могло быть и хуже. Расчет, анализ, перерасчет, анализ, итог. 10% плетения 7 уровня, 77% плетения 6 уровня, 80% плетения 5-4 уровня и 100%, что ловушка будет, даже если они понимают, что мы сами знаем о ее наличии. Около 77% присутствия Архгарна 5 ступени, 80% присутствия Архгарна 6 ступени, 100% присутствия двух видящих и 77% присутствия трех видящих. От меня еще что-нибудь надо? Спросил я, возвращая Соковт его владельцу.
«Насчитал 5 способов?» – уточнил Шун, о чем-то напряженно раздумывая.
«Их может быть и больше», – отрицательно качнул я головой. «Я считал не способы, а возможности. Отправлять на такое задание слабых видящих нет никакого толка. Но и слишком сильных отправлять может быть опасно. Существует риск потерять нужного человека из-за какой-нибудь совершенной глупости». Получается, что оптимальным вариантом является наличие среднего звена. Искусник уровня Ранул Верна слишком силен, да и таких мало. А Ранул Гарн слишком слаб для подобной миссии. Вот и получается, что идеальный вариант – это Архгарн 6 ступени. Соответственно, нужно ожидать плетения 6-4 уровня. Но здесь я опять взял среднюю величину, и получается, что 80% за атаку плетением 5 уровня. От 100% откидываем по 10% на 6 и 4 уровень и получаем цифру 80. Точно так же считаем плетение и присутствие Архгарна. Если раскидывать плетение на 7-4 уровень, то доля 7 будет всего 10%, поэтому его почти сразу откидываем и оставляем плетение 6-4 уровня. Здесь вносим поправку на 5 уровень как самый приемлемый, и получается, что вероятность использования этих плетений не больше 77%. Но опять же, если подключить здравый смысл, есть большая вероятность использования плетения 4 уровня, поэтому также откидываем по 10% на доли 5-6 уровня и получаем те же 80%. «Значит, Архгарн и 4-5 уровень плетения», – пробормотал Шун, отходя от меня в сторону. «Это лишь то, что касается искусства, а вот насчет обычных военных хитростей я ничего сказать не могу».
«И не надо», – качнул головой Арвард. «Тут и без тебя все ясно. Солдаты противника будут стоять дальше по ущелью и добьют тех, кто сможет выжить от атаки искусников». «Значит, пора давать ответ?» уточнил один из капитанов, выделяющийся среди остальных обожженной правой стороной лица и отсутствием левого уха. Знаменитый Валар, командующий помимо своей сотни еще и самым сильным десятком легиона. «Ты учел все возможные варианты?» на всякий случай уточнил Арвард.
«Это же искусство!» Неподдельно возмутился я. «Тут нельзя учесть абсолютно все варианты. Вполне может так быть, что мы уже давно стоим на одной большой ловушке и едва дадим ответ, как нас взорвут всей кучей». Лица всех без исключения вытянулись от удивления. «Так что же ты раньше молчал?» – сдавленно прошептал еще один из капитанов, Лайс. «Потому что этот вариант маловероятен», – отмахнулся я. «Просто привел пример разносторонности искусства. Его слишком сложно анализировать. Я ведь давал анализ только силы плетения и уровня видящих, а не того, чем они воспользуются. Слишком много есть плетений, подходящих под нашу ситуацию. И еще больше тех, о которых я ничего не знаю,
но вполне могут знать наши противники. Просчитывать искусство – это просто дохлый номер. Вместо этого можно просчитывать вероятности, очень повышает шансы на выживание.
«Ладно, мы услышали достаточно», – кивнул Арвард. «Действуем по плану, но если искусники потребуют внести изменения, слушайтесь беспрекословно. Сегодня практически все зависит только от них, поэтому никаких пререканий быть не должно. Это приказ».
Обведя всех взглядом, Миствей хмыкнул, глядя на неподвижные лица своих подчиненных, после чего скомандовал:
«Разойтись, а ты возвращайся в десяток. Это уже мне».
«Так точно, Эрл», – бодро ответил я и, развернувшись, побежал в сторону своей сотни. Меня начало немного потряхивать, и холод на этот раз был здесь ни при чем. Просто я чувствовал, что моему первому бою предстояло случиться несколько раньше, чем я предполагал. Легкий холод попытался поселиться где-то в районе груди, но почти тут же прошел. Крайне резко я стал полностью спокоен. В такие моменты мне всегда казалось, что у меня отключались чувства. Так было в каждой моей работе. Легкая паника перед началом и полная сосредоточенность в процессе. Хотя я совершенно не ожидал, что мой организм сработает подобным образом и на предстоящую схватку. Значит, настало время проверить, насколько хорошо я учился, и сделаю ли свою новую работу так же превосходно, как делал все предыдущие. Скоро я это выясню.